Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей корреспондентский час Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Российские антифашисты возмущены убийствами иностранцев в Петербурге. По меньшей мере 6 палестинцев погибли в результате ракетных ударов Израиля. Евросоюз и США приостановили оказание помощи палестинской автономии. Объединение гражданского сопротивления фашизму призывает россиян активизировать борьбу с проявлениями ксенофобии. В распространенном в пятницу в Москве заявлении организации выражает возмущение серией убийств иностранцев в Петербурге. В пятницу в городе был убит студент из Сенегала Ламзар Самба. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». В Багдаде в результате взрывов у шиитской святыни погибли более 70 человек, свыше 100 ранены. По данным полиции, взрывные устройства привели в действие 2 или 3 смертника. После февральского нападения на другую шиитскую святыню в Самаре взрывы и убийства на почве вражды между суннитами и шиитами происходят в Ираке почти ежедневно. На военной базе у границы Сирии иракский солдат застрелил американского морского пехотинца, сообщило командование США. Ведется расследование инцидента. В Москве сегодня коммунисты намерены провести шествие и митинг протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Московские власти дали разрешение только на проведение митинга. Шествие же было запрещено из-за проблем с организацией движения транспорта в центре города. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что если власти не хотят повторения парижских событий, они должны разрешить организованную акцию протеста. В субботу в Минске состоится инаугурация Александра Лукашенко, объявленного вновь избранным президентом Белоруссии. Накануне милиция разогнала очередной митинг оппозиции, не признающий официальные итоги выборов, рассказывает Игорь Корней.
На Октябрьской площади собралось около сотни активистов консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт». Преимущественно это люди пенсионного возраста, которые держали в руках национальные бело-красно-белые флаги, растяжки «Нет фашизму», «Нет фальшивым выборам» и так далее. Среди демонстрантов был руководитель партии Юрий Беленький, который во время короткого выступления констатировал: «Нас не победишь». Однако милиция практически мгновенно оттеснила протестующих с площади в сторону здания цирка, где демонстранты рассеялись. Бойцы спецназа вырывали у протестующих из рук флаги и бросали их в мусорки. При этом некоторых пожилых людей бесцеремонно бросали на асфальт. Сообщается минимум о 2 задержанных, еще несколько человек митингующим удалось отбить у милиции. Однако не исключено, что охота на участников акции будет продолжена за пределами Октябрьской площади. Кроме активистов партии «Белорусский народный фронт», в акции принимали участие активисты молодежных движений. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве сегодня пройдет учредительная конференция движения «Народно-демократический союз», которую создает экс-премьер России Михаил Касьянов. Как сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Касьянова, в конференции примут участие около 200 делегатов от 40 регионов страны. В Крыму задержан гражданин Грузии Тариал Пацхферия, которого грузинские власти обвиняют в организации недавнего бунта в тбилисской тюрьме, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Несколько дней спустя после бунта в тбилисской тюрьме, в результате которого 7 человек погибли и десятки получили ранения, МВД Грузии обнародовало запись телефонных разговоров между так называемыми криминальными авторитетами, отбывающими срок в тбилисской тюрьме, и 52-летним предводителем криминального мира Грузии, неоднократно судимым Тариалом Пацхферия, живущим в Украине. Пацхферия по существу руководил тюремным восстанием, звонил на мобильные телефоны в разные тюрьмы по всей Грузии и призывал заключенных поддержать тбилисский бунт. Сразу же после произошедшего Министерство внутренних дел Грузии обратилось с запросом к украинским коллегам, и в пятницу из Киева пришел долгожданный ответ. Тариал Пацхферия, скрывавшийся в Крыму под вымышленным именем и фамилией жены, был арестован украинскими правоохранительными органами. Тариал Пацхферия, по заявлению министра внутренних дел Ваномера Бишвили, будет вскоре экстрадирован на родину. Ему вменяется в вину организация беспорядков в тюрьме. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 6 палестинцев погибли в результате ракетных ударов Израиля по объектам в городе Рафах на юге сектора Газа. Еще 12 получили ранения. Среди погибших боевики и лидер палестинской группировки Комитета народного сопротивления, а также его сын. Израильские военные заявили, что удары были нанесены по машине, в которой находились экстремисты. Соединенные Штаты готовы и впредь оказывать гуманитарную помощь палестинцам, но не пришедшему к власти в автономии экстремистскому движению «Хамас», говорит представитель Госдепартамента США Шон МакКормак.
«Мы не собираемся поддерживать из наших фондов правительство, сформированное «Хамасом». Мы не имеем дела с террористами, мы не даем денег террористам. Этот принцип полностью распространяется на этот случай». И госсекретарь США Кондолиза Райс хочет быть уверена, что гуманитарная помощь будет поступать непосредственно палестинскому народу.
Заявил представитель американского госдепартамента, подчеркнув, что в этом году США выделяют на помощь палестинцам через ООН 75 миллионов долларов. С американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Код да Винчи», снято обвинение в плагиате. Суд в Лондоне отверг иск двух британских историков, утверждавших, что Браун украл идеи из их книги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Английские историки Ричард Ли и Майкл Бейджент, авторы вышедшей в 1982 году книги «Святая кровь и святой Грааль», обвинили Джона Брауна в том, что он заимствовал главную сюжетную линию своего романа из их книги, в которой также высказывается гипотеза о том, что Иисус Христос не был распят, женился на Марии Магдалине, и их потомки дожили до нашего времени. Они подали иск в лондонский высокий суд, обвинив американского писателя в плагиате. Судебный процесс продолжался 5 недель. Выступивший на нем Браун отверг обвинение в заимствовании сюжета, настаивая на том, что книга английских историков была лишь одним из многих источников, которыми он пользовался при работе над романом. Взвесив доказательства защиты и обвинения, высокий суд пришел к выводу, что никакого нарушения авторских прав английских историков не произошло, и отверг обвинение Дэна Брауна в плагиате. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И вернемся к главным новостям. Российские антифашисты возмущены убийствами иностранцев в Петербурге. При взрыве в Багдаде погибли свыше 70 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Нижегородцы от коммунальной реформы не ждут ничего хорошего. Почему российские спецслужбы задержали в Кемерове гражданок Новой Зеландии? Подавать запросы о деятельности подмосковных чиновников стало опасно. Жители Пятигорска горой стоят за своего мэра. Это в первой части программы. Во второй. Улан-Удэ. Бурятские депутаты защищают Байкал, а им говорят, что это непатриотично. Казань. В армию могут забрать и без призывной комиссии. Тюмень. За что нацисты избили добровольцев? Челябинск. От туберкулеза не застрахован никто. Станция «Дно» Псковской области. Железнодорожник Михаил Осадчий воспитывает чемпионов. Самара. Автомобиль АК. Пережиток прошлого или народный автомобиль? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Новый жилищный кодекс обязывает граждан до конца года выбрать способ управления своим домом. Только около 15% нижегородцев уже определились с выбором управляющей компании или организации товарищества собственников жилья. Остальные 85% все еще думают об этом или стараются не думать вовсе. Почему? Об этом рассказала Наталья Николаева, член инициативной группы в доме 30 по улице Большая Покровская.
Люди заняли выжидательную позицию. Люди за свою жизнь столько раз были обмануты, то они ожидают, что введение жилищного кодекса лично для них, для жильцов, ничего хорошего не принесет. Как все было плохо, так плохо останется. А зачем же пытаться что-то неизвестное, когда все равно неизвестно, что и как будет?
Сама Наталья Николаева, сторонник организации товарищества собственников жилья.
На мой взгляд, единственное возможное улучшение – это создание ТСЖ, чтобы люди сами организовали управление своим домом, независимо от того, будет это это выбран председатель непосредственно кто-то из жильцов, или это будет нанято со стороны управляющей. Но в моем понимании главное — это создание ТСЖ, чтобы люди сами заботились о том имуществе, которым они владеют, чтобы они сами улучшали свою жизнь, потому что о своем мы заботимся, а если это ничье, то это ничье.
Сегодня, несмотря на высокие тарифы, приходится срочный ремонт делать в аварийном порядке и часто за счет жителей.
Наш дом достаточно старый, и периодически какие-то аварии возникают, невзирая на то, что деньги на капремонт собираются и люди платят, дом не ремонтировался. Деньги мы платим и на капитальный ремонт, который никогда не проводился. Все, что делается в доме, делается в аварийном порядке в момент происхождения каких-то аварий. И для того, чтобы что-то попросить сделать, это надо приложить немало усилий.
Но большинство товариществ собственников жилья в городе создается в новых, только что возведенных домах, где проблем гораздо меньше, чем в старых. Поэтому жители и недоверчиво относятся к такой форме управления жильем, продолжает Наталья Николаева.
Поскольку ТСЖ в городе создаются во вновь построенных домах, где новые коммуникации, где все, в принципе, новое, где, вы сами понимаете, в новых домах иной социальный слой людей проживает, и люди в состоянии достаточно большие деньги платить за содержание имущества, то наши жильцы говорят: найдите нам хоть один дом возраста нашего дома, где было бы создано ТСЖ, где бы оно функционировало, где, чтобы была возможность покрывать все платежи, чтобы была возможность оплачивать услуги. То есть люди боятся так вот опрометчиво сделать неправильный выбор.
Городские власти пропагандируют в основном совсем другой способ управления домами. Районные управляющие компании на базе ныне существующих ДЭЗов. Об этом говорит заместитель мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Котельников.
Муниципалитет будет предлагать единую управляющую компанию на район.
Председатель Совета общественного самоуправления Покровский Альбина Левкина считает, что жители пока полностью лишены не только информации об имеющихся управляющих компаниях, но и выбора, если будет предложено по одной компании на район.
Жители проводят уже общее собрание по выбору способа управления домом. Но порядок проведения собрания предусматривает наличие информации и материалов, предоставляемых для ознакомления по рассматриваемому вопросу. Так ведь? А информации нет. Как она может быть предложена жителям в качестве альтернативного варианта ДЭЗа? Мы просили, обратились с тем, чтобы они дали нам возможность название, юридический адрес, местонахождение, установить капитал, учредитель, штат сотрудников новой управляющей компании, которая будет вместо ДЭЗа, перечень предлагаемых услуг, ориентировочная стоимость, расчет на 1 квадратный метр площади. Сведений нет.
Альбина Левкина перечисляет, какие сведения должны быть предоставлены для выбора управляющей компании. Но нет сведений, нет и выбора. Нет даже информации, каким образом будет проходить процедура инвентаризации и передачи дома на обслуживание, каких денег все это стоит, во что все это обойдется жителям. Ничего не известно.
Организация, которая будет заключаться договор на содержание, ремонт жилья, опыт ее работы, репутация на рынке услуг. Порядок заключения договоров просили жителями на обслуживание и коммунальные услуги. Порядок регулирования тарифов. Вот все эти, значит, сведения, как бы, может быть, они в будущем и дадут, но только сейчас предлагают нам выбрать управляющую компанию. Из чего? Нет, у нас только одна управляющая компания ДЭЗа. Все, у нас выбора нет. Многие жители согласны выбрать эту управляющую компанию при условии, если они дадут ответы на вышеуказанные вопросы. Наш дом, старый дом, сейчас мы даже не поймем, если он раньше на балансе ДЭЗа был, то сейчас при новом введении, кому он будет передан на баланс? Жителям. И поэтому очень страшно брать то ли ТСЖ, то ли эти вопросы мы задаем, они всплывают, а кто их будет решать? Пока трудно сказать.
Пока известно лишь, что администрация готовит к печати сотни тысяч анкет, в которых нижегородцам будет предложено в виде заочного голосования. Только проставить галочки, соглашаясь с тем, что предложит сама администрация. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Кемерово Наталья Гузева. Госпожа Стефани Кук, депутат городского совета города Веллингтона, надеется, что Кузбасс и Россия прочно войдут в ее жизнь. Ведь она приехала в Кемерово для того, чтобы удочерить двух девочек 4 и 8 лет из детского дома в Промышленновском районе Кемеровской области. Но ей и еще одной гражданке Новой Зеландии, Сьюзит Бакли, прибывшей в Россию, чтобы усыновить годовалого мальчика с врожденным физическим дефектом, не повезло. На их пути встали люди в погонах. Суд по удочерению и усыновлению российских детей должен был состояться 22 марта. Но когда женщины вместе с переводчицей только подошли к зданию суда, неизвестные люди в штатском перехватили испуганных женщин на лестнице. Вот как рассказывает об этом Стефани Кук. Когда мы только пришли на заседание суда, мы почти вошли в здание, но перед входом в суд нас остановили. Переводчицу Светлану просто забрали и отодвинули в сторону, и мы просто не понимали, что происходило. Позже выяснилось, кто были те неизвестные. В официальном сообщении ФСБ по Кемеровской области говорится, 22 марта 2006 года оперативно-следственной группой, состоящей из следователей следственной части при ГУВД Кемеровской области, сотрудников УФСБ России по Кемеровской области и УБОП ГУВД Кемеровской области при участии сотрудников филиала Национального центрального бюро Интерпола при ГУВД Кемеровской области, пресечена попытка подачи незаконных документов для судебного рассмотрения вопроса об усыновлении малолетних сирот граждан России гражданами Новой Зеландии. Мероприятие проведено в рамках возбужденного в конце 2005 года уголовного дела по факту мошенничества, нарушающего интересы граждан Новой Зеландии. В качестве обвиняемого по делу проходит экс-сенатор, руководитель правозащитной организации «Вена-89» и представитель Стефани Кук и Сьюзит Бакли в России Алексей Мананников. Сам Алексей считает произошедшее явным недоразумением и следствием доносов, которые уже долгое время рассылает по разным инстанциям его российский знакомый, нынче живущий в Новой Зеландии. По словам Мананникова, на доносы в России никто не реагировал до тех пор, пока очередное письмо не пришло в прокуратуру.
В октябре прошлого года один из доносов был направлен в Генеральную прокуратуру, которая, естественно, стала реагировать гораздо жестче, чем другие заинтересованные и разбирающиеся в процессе установления организации. Начались проверки. Проверки эти вылились в то, что мне пришлось давать объяснение в двух силовых структурах, в Новосибирске и в одной в Кемерово. Везде я давал подробные письменные ответы на все вопросы. Однако вот после того, как последним Кемеровское городское управление внутренних дел отказало возбуждение уголовного дела, на следующий день, 28 декабря, прокуратура Центрального района вдруг возбуждает уголовное дело.
Но сами граждане Новой Зеландии, во всяком случае Стефани и Сьюзит, претензий к Мананникову не имеют и характеризуют его как доброго и порядочного человека. Зато есть вопросы к тем организациям, где им пришлось побывать в поисках документов. Вот что рассказывает Стефани Кук. Как с нами обращались, мы, конечно, не ожидали. В Новой Зеландии с нами бы так не обращались. И, конечно, есть вопросы по тому, что с нами случилось и как. Вопросы есть к тем структурам и организациям, которые мы посещали. Были, например, и такие случаи, когда мы приходили и нам говорили, что документы, подготовленные правительством Новой Зеландии и послом правительства России в Новой Зеландии, были подготовлены нелегально. Я очень рассердилась по этому поводу. Это очень плохая вещь, чтобы говорить так о моем правительстве и о своем собственном после. Просто очень важно, чтобы люди здесь, в городе, знали, насколько действительно закон соблюдается при прохождении всех документов здесь. 1,5 года мне понадобилось, чтобы оформить документы. Это дольше, чем беременность. Свои документы на усыновление Сьюзит Бакли и Стефани Кук получили спустя почти неделю. Но Сьюзит в какой-то степени повезло. 28 марта все же состоялся суд, и вскоре она вместе с малышом отправится домой. А вот Стефани поджидала неприятное известие. Оказалось, что одна из справок в пакете документов выписана по старому образцу. Суд постановил представить новый документ и перенес заседание на 6 апреля. Главный фигурант этого дела Алексей Мананников считает, что происходящее есть часть развернувшейся кампании против усыновления российских детей иностранцами. Тем не менее, подчеркивает, что в Новой Зеландии российские дети чувствуют себя прекрасно.
В соответствии с российскими законами органы образования, конкретно, допустим, в Кемерово, это департамент образования администрации Кемеровской области, они получают отчеты в течение 3 лет после усыновления. Просто в обязательном порядке, определенной форме, с фотографиями, отчеты. Не зафиксировано ни одного случая какого-то жестокого обращения с детьми. Все дети живут хорошо, и многие дети приезжают в Россию.
Однако история Стефани Кук становится еще более загадочной. 7 апреля областной суд отказал ей в удочерении девочек на том основании, что не было получено достаточно доказательств того, что эти дети предлагались для усыновления жителям России. Стефани Кук и Алексей Мананников намерены обжаловать это решение. По мнению Мананникова, в этом случае в первую очередь грубо нарушены права детей, которые уже познакомились со Стефани и ждут отъезда в Новую Зеландию. Наталья Гузева для «Радио Свобода», Кемерово.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Главный редактор газеты «Деловой пресс-центр» господин Данилов направил в правительство Московской области обращение, в котором назвал меня злостным нарушителем, что якобы подтверждается делом, заведенным в прокуратуре города, что я использую там огромные финансовые возможности для влияния в областных и федеральных СМИ.
Это Артем Данилов. Он зачитал фрагмент заявлений, поданных городским главой Виктором Михайловым и бизнесменом Лаврентием Аваяном в суд города Лыткарино, который 30 марта удовлетворил их иски в защите чести и достоинства, признав редактора газеты «Деловой пресс-центр» Артема Данилова виновным в распространении клеветы способом электронного письма в областное правительство. Материальная сторона каждого иска – 1 миллион рублей, суд признал по 50 тысяч.
Я когда оглашал решение, сказал интересную фразу. Он считает распространением то, что вот мой запрос, он распространился там по трем министерствам.
Решение Лыткаринского суда в определенный законом срок Артем не получил.
Более того, ИСЦИ мне предлагали извиниться перед ними и закрыть это дело. Но в данной ситуации это как в футболе. Здесь ничья равна поражению. Ну, представляете, вы, например, спрашиваете что-то у какого-нибудь чиновника, про какого-то другого нижестоящего, да, чиновника, и уже заранее должны готовы выйти перед ними извиняться. Ну, это же ваша работа, узнавать информацию, и ваша обязанность. Главой города у меня лежит переписка, где я доказываю, что я имею право получать информацию из органов местного самоуправления. В ответ они мне пишут, у нас есть муниципальная газета «Лыткаринские вести», информацию вы можете получить оттуда. Я не ищу жареных фактов, я не отношусь к такой категории журналистов. Я предпочитаю адекватно анализировать информацию, если что-то там непонятно, я лучше это не буду публиковать и так далее. Когда в прессе, да, идет логика такая строгая, это, видимо, чиновников очень взбудораживает. Против логики очень трудно. Поэтому это единственное, что было, мой запрос. По публикациям, ну, придраться, ну, невозможно, потому что у меня на все есть документ.
Чтобы не быть голословным, Артем иллюстрирует лыткаринскими примерами общественно важные публикации делового пресс-центра.
Проблема с акционированной теплосети вылилась это в то, что глава проводил определенные действия, которые прокурором были опротестованы и было указано на статье 195 Уголовного кодекса «Неправомерные действия при банкротстве». А депутаты хотели нанести это все до народа, и в муниципальной газете, вот «Лыткаринские вести», это не получилось. То есть они отказались газета печатать от депутатов. В нашей газете мы это как раз сделали, мы это напечатали, пытались отстоять эту теплосеть. Ну, в общем, это, в принципе, вышло. Второй вопрос по строительству, да, тоже наболевшая тема, тоже у нас проекты все, у нас застройщик. Дом вроде как сдан, но дом и не сдан. Люди заехали, но собственность не получили. Сложная ситуация еще с 2003 года. Мы эту ситуацию тоже как-то освещали.
В сентябре прошлого года Артем по электронной почте направил обращение в областное правительство, а в декабре городской глава и местный бизнесмен подали иск, о котором Данилов узнал только из городской газеты.
2 декабря вышла статья с Лаврентием Сумбатовичем Аваяном, что он подает на меня иск. То есть об иске я узнал из этой газеты. И причем через Нового века вот именно, грубо говоря, по-черному пиарилась вот эта ситуация с теплосетью. Там был подписан договор между главой и компанией какой-то, которая хотела взять в аренду нашу теплосеть на сумму 7000 рублей в месяц. А там только налогов 19 миллионов.
Артем уверен, что находится под защитой закона об обращениях граждан, хоть и подписывался как редактор газеты. Интересно, какую роль Лыткаринский суд отвел бы областному правительству, перенаправившему это письмо в 3 своих министерства, тоже распространяло?
Это закон об обращениях граждан, где черным по белому написано, что обращения граждан в государственные органы не подпадают по статью 152 Гражданского кодекса. По электронной почте обычно оно в государственных органах рассматривается как обращение граждан. Поэтому в течение месяца, и поэтому там дольше процедуры и так далее. Получилось, что они начали разбирать запрос журналиста. Для меня вот это достаточно было непонятно.
Артем по образованию юрист и видит опасность этого судебного решения не только для журналистов, но и для всех граждан. Считает, что обращаться с запросами к чиновникам скоро станет просто опасно.
Из этих многих маленьких прецедентов складывается судебная практика. Чиновник будет знать, что журналист направил запрос про него, а он имеет право подать иск. А мы подходим к тем же граблям в советское время. Все было с центра, все писали, как все хорошо. А потом, когда извне пришла информация, люди оказались не готовы. Сейчас опять возвращается, опять административный ресурс закручивает вот эти все гайки. Такая ситуация, что ну а кому это надо? Властям? Для них это наоборот опасно, если люди начнут понимать все причинно-следственные связи развития города.
Артем Данилов готовится к рассмотрению дела в Московском областном суде. Газета «Деловой пресс-центр» в Лыткарино не выходит с декабря прошлого года. В городской летописи, если таковая будет написана честно, это издание останется хотя бы как напечатавшее обращение депутатов, которым не дали слова в муниципальной газете. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. 4 апреля несколько сотен человек провели около полутора часов под проливным дождем у здания Пятигорского городского суда. Люди в который раз вышли на митинг, чтобы выразить свою поддержку мэру города Владимиру Шестополову. Напомню, его обвиняют в превышении служебных полномочий, покупке бронированной автомашины в целях безопасности после неудачного покушения, установке шлагбаума у здания администрации, приобретении нескольких электролампочек для мэрии и поездке по обмену опытом в Карловы Вары, такой же курорт минеральных вод, как и Пятигорск. Словом, судят за то, что для мэра любого из российских городов не более, чем рабочие моменты.
Шестополова, за правду.
Нет состава преступления, нет события преступления. Абсолютно нет. За искренность, за правду, за ответственность перед народом, за те обещания, которые он дал на предвыборной кампании.
Он ничего не украл. Он по-человечески хотел работать. Он законно избранный. А вот они сами не знают, за что они судят. Я все процессы присутствовал.
Превышение должностных...
Ничего не превысил, никакой власти он не превысил. А то, что он пожаловался Путину на местную власть, что местная власть воры.
За много десятилетий повернулся к народу и стал решать проблемы, которые не решались полвека.
Говорили митингующие. Поводом для судебного преследования Владимира Шестополова послужило опубликованное им в печати открытое письмо Владимиру Путину с результатами аудиторской проверки работы прежней администрации города. Согласно обнародованным в письме данным, в результате незаконной приватизации город потерял около миллиарда рублей. Уголовное дело в отношении пятигорского мэра Ставропольская краевая прокуратура возбудила в мае минувшего года. В октябре начался судебный процесс. За это время в городе многое изменилось. Были проданы 37 гектаров ореховой рощи на горе Машук, расположенных во второй природоохранной зоне. Пятигорская городская больница была переименована в Центр специализированных видов медицинской помощи и передана в краевую собственность. А значит, для граждан, получавших медицинскую помощь по страховым полисам, услуги больницы станут платными. Частной стала единственная в городе муниципальная аптека.
Сейчас город находится в ужасном положении. Распродается все оптом и в розницу, начиная с орешников. Начиная с больницы, спешат как бы скорее урвать. Второй момент. Счетчики на воду, знаете, вот на все. Эти счетчики Шестополов в зале суда все слышали. Оплатил за счет бюджета, чтобы жителям эти счетчики поставили бесплатно.
40 гектар земли продали, можете представить. Продали за 300 тысяч рублей. Весь больничный комплекс продали, весь город продали. Он им помешал, потому что они воры. Я докажу, что они воры. У меня вот в этом портфеле есть.
4 апреля в здание суда никого не пускали. Даже участники других процессов с трудом пробирались через милицейский кордон. Мужчины ругались, старушки крестились.
Выкинем с 7-го этажа. Суд и Белый дом, как в Воронеже это сделали.
Божий человек! Шестополов! Богу служить! А эти дьяволу служить, кто старается все от жизни взять, да карман набить.
Невозмутимым оставался, пожалуй, лишь подсудимый.
То, что происходит в городе уже больше года, это не ситуация. Это государственное преступление, преступление перед народом. Это трагедия, демонстрация беспредела, правового беспредела на глазах у всего города, ведь это же все прекрасно понимают.
Журналистов в здании суда также не пустили. Дождь лил на камеры, диктофоны, на десяток милиционеров, блокировавших двери суда, и людей, ожидавших приговора, который так и не вынесли. Пресс-секретарь Пятигорского суда Астемир Подлужный объясняет, почему.
Судья просто до сих пор находится в совещательной комнате и не готова огласить приговор. Судья еще в стадии размышления, не вынесла свое суждение. То есть судья находится в совещательной комнате, и выйдет и огласит приговор. Ориентировочно 11 числа в 10 часов.
Ситуацию комментирует адвокат Владимира Шестопалова Ирина Титова.
Я расцениваю это как безобразие полное. Вот 11 дней я написала приговор, и сейчас опять она в совещательной до сих пор находится. Значит, что-то мудрец, значит, что-то пытается схимичить. Дело тут сейчас не в Шестопалове, и не как в таковом, и не только в нем. Сейчас стоит острый вопрос. Или мы живем в нормальной, цивилизованной стране, демократической, как нас пытаются верить, и вроде как в правовом государстве. Или мы находимся в бандитском, воровском государстве. Все. Вот сейчас этот приговор нам и покажет, где мы на самом деле находимся.
А вот как на это отреагировали пятигорчане.
Неужели судьи 14 дней было мало, чтобы написать постановление? Это специальное издевательство над человеком. Специально моральное издевательство над человеком.
Потому что он ни в чем не виноват. Он хотел выполнить все свои предвыборные обещания. Он хотел, чтобы город процветал. Он хотел, чтобы жила правда, чтобы ремонтировались дома.
Люди даже не могут свою правду не защитить ни в суде, ни в прокуратуре, нигде. У нас уже беспредел. Мы не знаем, где мы живем.
А пока суд доделал главы, социальное напряжение в городе стремительно растет. Только на этой неделе пятигорчане, доведенные до отчаяния нищенским уровнем жизни и действиями временной власти, дважды выходили на митинги и заявляют о намерении повторить акции протеста 8, 11 апреля и 1 мая. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. Объединение гражданского сопротивления фашизму призывает россиян активизировать борьбу с проявлениями ксенофобии. В распространенном в Москве заявлении организации выражает возмущение серии убийств иностранцев в Петербурге. В пятницу в городе был убит студент из Сенегала Ламзар Самба. В Багдаде в результате взрывов у шиитской святыни убиты более 70 человек, свыше 100 ранены. По данным полиции, взрывные устройства привели в действие 2 или 3 смертника. В Минске сегодня состоится инаугурация Александра Лукашенко, в третий раз подряд победившего на выборах президента Беларуси. Накануне в Минске милиция разогнала очередной митинг оппозиции, протестовавшей против результатов выборов 19 марта. По данным корреспондента Радио Свобода, задержаны по меньшей мере 2 человека. В Москве сегодня коммунисты намерены провести шествие и митинг протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Израиль нанес ракетные удары по объектам в городе Рафах на юге сектора Газа. Погибли по меньшей мере 6 палестинцев. Палестинское руководство подвергло критике решение США и Европейского Союза приостановить прямую финансовую помощь автономии. Глава автономии Махмуд Аббас назвал это несправедливым. Власти Непала сегодня ввели комендантский час и отключили мобильную связь, чтобы помешать оппозиции провести акцию протеста против монархии. Жертвами торнадо в американском штате Теннесси стали 11 человек. Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей посетит на будущей неделе Иран. По итогам переговоров с иранским руководством Эль-Барадей должен будет сообщить Совету безопасности ООН, приостановил ли Тегеран работы по обогащению урана в соответствии с требованиями мирового сообщества. В Италии завершилась предвыборная кампания. В воскресенье и понедельник итальянским избирателям предстоит сделать выбор между правоцентристской коалицией премьер-министра Сильвио Берлускони и левоцентристской оппозицией, возглавляемой Романо Проди.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Улан-Удэ, Александр Мальцев. Байкал дороже нефти. Байкал не полигон для испытаний. Доход от продажи чистой байкальской воды может составить 20 бюджетов России. С такими плакатами встретил студенческий пикет на входе в здание в Народный хурал республики депутатов парламента Бурятии. Этой акцией общественные организации поддержали парламент. который, обеспокоенный планами компании «Транснефть» провести нефтепровод в непосредственной близи Байкала, специально собрался на внеочередную сессию. Один из организаторов пикета, руководитель общественной организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» Владимир Белоголовов, сказал:
«Надеемся, что вот на этой сессии, которую мы пришли поддержать, наконец будет однозначно сказано, что и представительная власть Бурятии против этого безумного проекта, по-другому не скажешь».
Эколог мне в интервью также отметил, что считает государственную экологическую экспертизу предлагаемого «Транснефтью» маршрута профанацией и служебным преступлением. Напомню, что госэкологоэкспертиза сначала дала отрицательное заключение по последнему проекту «Транснефти». Она учла, что маршрут проходит в зоне высокой сейсмичности. Однако после частичной замены противников такого маршрута и введения в состав комиссии новых экспертов, заключение экспертизы изменилось и стало положительным. Парламент республики считает, что нужно перенести планируемую трассу нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» за пределы водосборной зоны озера Байкал. По мнению депутатов, 20% мировых запасов пресной воды, содержащиеся в уникальном озере, уже в ближайшем будущем смогут приносить дивиденды не меньше, чем экспорт нефти. Депутаты Хурала на сессии заявили, что планируемое совмещение трассы нефтепровода с Байкало-Амурской железнодорожной магистралью влечет большие риски для экологии Байкала. В первую очередь они связаны с 12-бальным уровнем сейсмичности северного побережья Байкала. Сильные землетрясения могут привести к разрыву нефтепровода, который пройдет в 700-800 метрах от озера. В итоге до 3000 тонн нефти способны достичь акватории Байкала всего за 20 минут, говорит директор Байкальского института природопользования Арнольд Тулоханов.
Главная здесь проблема – землетрясение. Никакая защита не спасет при любом землетрясении от разрыва нефтепровода. Это просто нет такого в мире. 3 месяца в году положительной температуры. Любая капля нефти, попавшая на рельеф, она будет существовать 9 месяцев и разлагаться сотни лет. Потому что в мире нет бактерий, есть и в южных странах бактериальное разложение нефти. Это все консервируется для наших с вами потомков.
О больших рисках нефтепровода для экологии, а также его общественной неэффективности, говорили практически все участники заседания. Депутат Раиса Пшеничникова заметила, что «Транснефть» рассматривает только экономическую составляющую, как когда-то при строительстве на Байкале целлюлозного картонного комбината.
Не учтены многие другие позиции, кроме экономического эффекта. И вот ошибкой такого подхода является строительство ЦКК, которое практически ничего не дает ни Бурятии, ни России. По существу уже засоряет это Байкал. Та же самая ошибка, возможно, с этим нефтепроводом.
Раиса Пшеничникова также сравнила заявление проектировщиков об абсолютной надежности нефтепровода с уверениями проектировщиков «Титаника», которые тогда называли «чудом века». Чем это закончилось, задает риторический вопрос депутат. Координатор экспертной группы, независимый эколог Сергей Шапхаев, также обратил внимание парламентариев на принципиальные недостатки проекта нефтепровода. Например, непроработанность проблемы перехвата растворенных фракций. Ученый также привлек внимание к недостаточной эффективности бонов заграждений. В зависимости от погоды она колеблется от 50 до 80%, то есть в случае разлива сырая нефть дойдет до Байкала. В качестве альтернативного варианта строительства нефтепровода был предложен вариант более северного прохождения трубы. Основные аргументы за него – низкая сейсмичность территории, возможность освоения северных нефтяных месторождений без строительства подводящих нефтепроводов. Представитель «Транснефти» на сессии отказался от возможности выступить перед депутатами. Однако было распространено письмо главы компании Семена Вайнштока, президенту и спикеру парламента Бурятии. Президент «Транснефти» считает, что противники проекта, цитата, «не гнушаются откровенной диффамацией и ложью. Подлинная цель протестной кампании, энергично поощряемая зарубежными и международными структурами, под прикрытием экологической проблемы не допустить диверсификации экспортных направлений российской нефти, сохранить существующую в Европе схему ценообразования на нефть, притормозить социально-экономическое развитие наших восточных районов, задержать продвижение России на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона». Конец цитаты. Однако Народный Хурал все же решил высказать свое мнение. Обращение президенту, правительству и двум палатам парламента страны принято большинством голосов. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань», Олег Павлов. Вот уже много лет проблема призыва в армию дважды в год волнует всю страну. Общественные организации отстаивают свою точку зрения, военные любым путем пытаются пополнить вооруженные силы личным составом. Так считает Герман Алеткин, директор Центра миротворческих и правозащитных действий.
К сожалению, должен отметить, что постоянно повторяются нарушения в работе самих призывных комиссий. Нередко бывает вообще, что вообще никаких призывных комиссий не бывает. То есть граждане неоднократно отмечали, что их вызывают просто на медицинскую комиссию, после чего сразу получается повестка на явку просто на сборный пункт. Это грубейшее нарушение.
Как рассказывают правозащитники, дело дошло до того, что милиция уже на улице отлавливает ребят призывного возраста и отбирает паспорт. Мол, в военкомате заберете, если претензий не будет. А это незаконно, что начальник отдела общественных расследований Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов и продемонстрировал, прочитав выписку, напечатанную прямо в паспорте.
В паспорте есть задняя страничка, где написано «Извлечение из положения о паспорте гражданина Российской Федерации, где запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Так вот, в данном случае, когда сотрудники милиции изымают паспорта у молодых людей, он незаконен. И мы советуем в данном случае эти действия должностных лиц, то есть сотрудников милиции, обжаловать или в прокуратуру, или в суд.
По словам представителя прокуратуры Республики Татарстан Завдата Ибрагимова, жалобами обращаются и к ним.
Бывает так, что проходит медицинскую комиссию, у него серьезные заболевания, которые, естественно, препятствуют прохождению военной службы, а его прозывают. Тогда вот обращаются в прокуратуру, проводится дополнительное расследование. В этом году было вот зафиксировано нами два факта, оба факта по Азнакаевскому району.
Специалисты советуют, если у призывника действительно серьезные заболевания, то заботиться нужно заранее.
Надо заранее заручиться всеми необходимыми документами, подтверждающими это заболевание. Это значит, надо заранее пройти обследование. Не в последний день, не когда уже будет повестка и нужно будет идти на медицинскую комиссию. А заранее надо озаботиться тем, чтобы пройти дополнительное медицинское обследование в независимом лечебном учреждении и подтвердить там факт своего заболевания, заручиться необходимыми документами. И эти документы представить медицинскую комиссию на призывном пункте.
Проблема армии – это часть проблемы общества. Здесь с министром обороны согласны все. Но значит, надо всерьез заняться воспитанием военнослужащих. И тут свое слово может сказать духовенство.
Церковь стоит на позициях того, чтобы армия была сильная, мощная, и люди приходили туда духовно здоровые. Вручая им оружие, они должны защищать, в общем-то, с достоинством наше Отечество.
С настоятелем Варваринской церкви в Казани, отцом Виталием, согласен и Исхак Хазрат, имам Закабанной мечети, сам 27 лет прослуживший в вооруженных силах.
Есть проблема воспитания, есть проблема духовного обеспечения. Дедовщина – это 0,1%, может быть, тех безобразий, которые творятся в армии. Это же небольшая часть, это просто громкая часть этих беспорядков, которые творятся в армии. Здесь религиозные деятели могут и помочь командованию. Да, могут помочь. Они не только могут, они обязаны помогать.
Все, кто присутствовал за круглым столом, организованным Казанским правозащитным центром, всякий раз подчеркивали, они за сильную армию. Но сильной она будет только тогда, когда сама станет примером четкого исполнения закона.
Никто не призывает к уклонению от призыва. Говорим о том, что человек должен служить в армии строго в соответствии с законом, первое, а второе, он должен быть готов служить в армии.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. Очередная благотворительная акция «Еда вместо бомб», которую регулярно проводят волонтеры, была сорвана. 19 марта днем в центре Тюмени на разносчиков горячей пищи для малоимущих напали неизвестные лица, человек 15, рассказывает один из пострадавших, студент Андрей Семенов.
Особых лозунгов они не выдвигали, кроме того, что мой друг сказал, что он против Гитлера. Они стали выкрикивать, что Гитлер наш кумир и еще что-то такое. В общем, мы последовательно отвечали, что мы здесь как граждане проводим добровольную акцию поддержки, что ли, бездомных. Они на это не реагировали, продолжали задавать вопросы. И в конце концов все это превратилось в то, что на нас неожиданно налетело два человека. Они начали тихонько нас прессовать, немножко поколотили.
В итоге незначительные телесные повреждения получили два участника благотворительной акции и двое журналистов, снимавших возникшую потасовку. Сделанные на месте ЧП кадры комментирует исполнительный директор фонда «Гражданский университет» Елена Кондратенко.
Ну вот, собственно, вот этот вот момент, где сама потасовка очевидна, потому что вот они подходят большой толпой агрессивно, начинают задираться, не лысые, не бритые, просто темные куртки, достаточно интимная одежда, шарфики, подтяжки висящие, тяжелые ботинки. Не все нападавшие, надо сказать, были славянской наружности. Товарищ наиболее агрессивный был такой внешности монголоидной, и его нет на фотографиях, к сожалению. Но вот тот мальчишка, который кинулся меня душить своими подтяжками, он явно корейского такого типа.
Милиция доставила в дежурную часть 9 человек, но быстро выяснилось, что зачинщики драки скрылись. Троим из задержанных не исполнилось и 18 лет. К делу подключили старшего инспектора по делам несовершеннолетних Центрального округа Галину Казанцеву.
Они пояснили, что к никакому неформальному течению они не относятся, что они приходили просто к друзьям. Но тем не менее, одеты были в такую одежду, вот как именно бывает у неформального течения, что вот большие бутсы, эти ботинки камелота с шипами, были подтяжки на штанах, флаг Германии вообще. В отношении молодых людей, которых задержать не удалось, ведется проверка. Я думаю, что там будет возбуждено уголовное дело по статье 116 побои.
Об идейных убеждениях хулиганов в шипованной обуви мне практически ничего не известно. Комментариев в региональном управлении ФСБ к моменту записи репортажа получить не удалось. Но если верить моему следующему собеседнику, то они считают своими противниками сверстников из АКМ, авангарда красной молодежи. Это что-то вроде комсомола, только неофициального. У Мановара, так он представился, перебита переносица. Это расплата за то, что поверил фашистам, говорит он. Принял вызов и пришел на кулачный бой.
Они предложили нам вступить в их ряды, то есть стать скинхедами. Мы отказались от такого предложения и рассчитывали, что произойдет честный бой. Но вместо этого неожиданно толпа набросилась на нас с ножами и кастетами, причем все мы были безоружны. Ну, естественно, они нас избили, получается, мы не смогли им противостоять.
Об итогах очередной уличной драки пишет газета «Вечерняя Тюмень», цитируем. «Пять окровавленных тел корчились на сибирском снегу», конец цитаты. Впрочем, тюменский правозащитник Вадим Постников предостерегает, что последствия могут быть куда более трагичными, если недооценивать степень угрозы обществу.
У них есть разведка, у них есть штаб, и сами они действуют организованно. Целая группа примерно одета в схожую одежду, и выполняют они команды, потому что это не импровизированные были действия, а это были действия исполнителей команд. Поэтому мы думаем, что если у них есть организаторы, то они могут организовать их и на более серьезные акции.
На недавней пресс-конференции прокурор Тюменской области Эрнест Валиев сказал, что нашумевшее дело Тобольской ячейки Хизбут-Тахрир аль-Ислами не последнее, и журналисты вскоре узнают о других разоблачениях экстремистов. Но пока непонятно, связаны ли эти прокурорские слова с вышеописанными событиями. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Кате 21 год, она живет в небольшом городке под Челябинском. Она не бомж, не алкоголик и никогда не отбывала наказание в местах лишения свободы. Тем не менее, у нее туберкулез. Евгению чуть больше 30. Он челябинец, работает в медицинском учреждении и тоже болен туберкулезом. Откуда берется эта болезнь? Можно ли от нее уберечься? Что делает государство, чтобы помочь больным? Чтобы прояснить ситуацию, я пришел в областной противотуберкулезный диспансер, побеседовал с главврачом и двумя пациентами. Мой первый вопрос Екатерине и Евгению. Чувствовали ли они, что больны?
Я была вполне здоровый человек, я считала так.
Общая симптоматика легкая совершенно. С простудным заболеванием, наверное, абсолютно такая же. А так ничего, специфического ничего.
Итак, ни Катя, ни Евгений не подозревали о том, что больны. Насколько такая ситуация типична для туберкулеза? Есть ли какие-то ярко выраженные симптомы у этой болезни? Говорит главный врач противотуберкулезного диспансера Челябинской области Марина Лехляйдер.
Никаких. Они бывают и вообще даже большой может быть процент, когда уже там сегмент, доля легкого занятый. Даже тогда может не быть никаких проявлений. Обычное вот то, с чем мы сталкиваемся каждый день любой. То есть недомогание, слабость. Вообще патогномоничный симптом – это кашель, температура по вечерам субфеврильная, слабость, ночные потливость. Вот это вот патогномоничные очень симптомы для туберкулеза. Но они, опять же, соответствуют очень многим заболеваниям.
Неизвестно, сколько прошло времени с момента заражения и, главное, скольких людей могли бы заразить Катя и Женя, прежде чем им был поставлен диагноз. Кстати, как и когда это произошло?
Выявлено при ежегодном профосмотре, при флюорографии.
И я хотела устроиться на работу и пошла проходить медицинскую комиссию. И у меня на снимках выявилось затемнение. Меня сразу направили Челябинск, в больницу.
За 10 месяцев до медицинского обследования перед трудоустройством Катя проходила обязательную флюорографию после рождения ребенка. Тогда в ее легких не нашли никаких изменений. Как чаще всего врачи обнаруживают туберкулез и на какой стадии? Мнение Марины Лихляйдер.
До 40% мы выявляем пациентов уже в стадии распространенного процесса. То есть это свидетельствует о том, что флюорографию люди у нас не проходят регулярно. Терпят, к врачу не идут, на больничный не идут, болеть нельзя, боятся потерять работу. Уже приходят, когда совсем плохо. Но до этого-то они тоже сколько-то людей уже прошли и заразили. В прошлом году умерло 746 человек. Пятая часть из них были неизвестны никакому диспансеру. То есть диагноз установлен был только на вскрытии.
И все-таки как люди, ведущие вполне цивилизованный и здоровый образ жизни, могли подхватить туберкулез? Какие предположения на этот счет есть у самих Екатерины и Евгения?
Я думаю, что после родов у меня так сильно организм ослаб. Может, от этого. Может, легкие слабые. Я не могу сказать. У меня и нету ни знакомых, ни родных. Вообще не встречалась я никогда с такой болезнью. Ну, чтобы болели кто-то у меня родные.
Я врач-патологоанатом и имел контакт с биологическими объектами туберкулезными. Вины-то ничьей нет здесь. Вполне естественная опасность. И среди патологоанатомов, и среди фтизиатров есть заразиться.
Откуда же в жизнь благополучных людей может прийти туберкулез? Слово врачу.
Порядка 40-45% у нас заболевают люди из благополучных социальных условий. Это служащие, интеллигенция. Есть работники прокуратуры, врачи есть, учителя есть. Не застрахован никто.
Известны случаи, когда состоятельные люди покупали квартиры у бомжей, делали хороший ремонт, тем не менее через год-полтора у них возникал локальный процесс.
Почему же человечество до сих пор не может ни остановить, ни победить туберкулез? Какова основная проблема? Марина Лихляйдер уверена в том, что закон не может заставить человека лечиться принудительно.
Предусмотрено принудительное лечение по решению суда пациентов, уклоняющихся от обязательных обследований лечения и создающих тем самым опасность для окружающих. В Челябинской области уже прошло несколько таких судебных заседаний, когда было принято решение, и больные были доставлены органы внутренних дел в диспансеры, какое-то время полечились, но, к сожалению, вот образ вести жизни, к которому они привыкли, снова зовет их на улице. И теперь дело за вторым этапом, что нужно подавать снова в судебные органы для того, чтобы уже рассматривалось вынесение уголовного наказания за неисполнение предыдущего решения суда.
Марина Лихляйдер считает, что Челябинской области необходимо принятие собственного закона о туберкулезе. Он мог бы помочь врачам лечить принудительно безответственных разносчиков этой болезни, жертвами которой, кстати, все чаще становятся дети и подростки. За последний год заболеваемость среди них в Челябинской области выросла в 2 раза. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Выводите противника с равновесия, тянете его чуть-чуть назад и подбиваете ногу.
Это проходит тренировка юных дзюдоистов в зале клуба железнодорожников. Тренер – инспектор железной дороги Михаил Осачий. Задняя подножка, передняя подножка, бросок через бедро. Техника и еще раз техника, повторяет тренер. Вся сила в базовой технике. На ковре занимаются и выпускники школы, и первоклассники. Нарушители дисциплины отрабатывают в сторонке.
Ну, конечно, молодцы, братва, полухов отпинаем.
Я буду до конца заниматься, ну, пока тренер не уйдет на пенсию.
Железнодорожный узел с многозначительным названием «Дно» в Псковской области – небольшой провинциальный городок. Жизнь основной части жителей городка так или иначе связана с железной дорогой. Когда-то, в советские времена, Дно был довольно развитым и в экономическом, и в социальном плане городом. Сейчас же, как говорит Михаил Осачий, все пришло в упадок.
Сейчас все заброшено, ничего нету. Молодежи заняться нечем. У нас такой провинциальный городишко, пойти некуда. Болтаться по улицам тоже неинтересно.
Зато есть спортзал и есть хобби. Инспектор железной дороги Михаил Осачий преподает для детей дзюдо и самбо. Через его тренировки прошла почти половина городской молодежи. Уже в зрелом возрасте воспитанники Михаила Осачьева навещают своего тренера. Сам Михаил готовит к соревнованиям 2 своих дочерей. Старшая Виктория демонстрирует многочисленные грамоты.
Чемпионат Псковской области по самбо. Первое место. Это по дзюдо тоже первое место. Это в Порхове среди мальчиков 3-е место.
Михаил Осачий закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Приехал в Дно по распределению, да так и остался. Встретил здесь свою супругу Валентину, которая тоже оказалась человеком неравнодушным к спорту. Занималась лыжами, а теперь по утрам вместе с мужем выходит на пробежки. О Михаиле Валентина говорит, что без спорта он не представляет своей жизни.
Помимо железной дороги, помимо работы, он еще не может жить без своих лыж, без своей полонки. Без своего холодного душа.
Постоянно на тренировке к Михаилу ходят два десятка детей. Несколько раз в год тренер выводит борцов на соревнования. Занимаются дети у Осадчего бесплатно. «Через меня полгорода прошло», – рассказывает Михаил. После этих тренировок судьба многих воспитанников оказалась связана со спортом. Работа в милиции, военное училище, институт физкультуры. Кто-то из ребят пришел в секцию по собственному желанию, кого-то привели родители. На вопрос, зачем ему это надо, Михаил отвечает так.
Страна у нас бурно развивается, поэтому все надо уметь делать.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Новость о том, что летом этого года может быть прекращено производство автомобиля АК, заставила самарских автолюбителей провести в городе автопробег протеста и начать сбор подписей под открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. «Нельзя останавливать производство АКИ. Это самый доступный для инвалида автомобиль», рассказал Михаил Ершов.
«Она очень экономична из всех машин, какие бы ни были. Даже иностранные машины. Пусть даже они и дешевле, пусть даже будет по цене такой же. Но она очень экономична, самая экономичная машина. Для инвалидов, мне кажется, и для пожилых людей, вот, которые на даче есть. Отличная машина. Все, что хорошо, то, что она проходимость сумасшедшая у нее. Я вот ездил на запорожцах, уже запорожец раньше хороший был. И на мотоколяске ездил, по проходимости тоже. Коляска вообще хорошая была. В свое время, я имею в виду. Конечно, тяжелая в эксплуатации очень. Ну, АК самая нормальная».
Водители на других автомобилях, увидев в потоке транспорта АКУ, называют ее «малышкой». Но, услышав звук клаксона, удивляются необычному сигналу АКИ.
Старается обогнать и сразу по тормозам. Обогнать и по тормозам, как на велосипед, и, в общем, смотрит на нее вот так вот.
Качество сборки АКИ не мешало бы улучшить. Михаил Ершов продолжает.
Качество вот камазовское хорошее. Совершенствовать просто. Я знаю свое время. Как те же москвичи совершенствовали свое время. Тоже доводить ее до ума, как говорится.
Рассказывает Елена Дербенева. За рулем АКИ женщина уже пятый год.
Она вот для меня самая удобная. И вот если куда-то подъехать, вот знаете, как на велосипеде, можно подъехать и там крылечку как-то вот. Удобная машина. Очень жалко, что вот если не будут выпускать для инвалидов, это, можно сказать, крах. Мне хочется, чтобы она была более усовершенствованная машина, но чтобы ее не приостанавливали. Для инвалидов это вот и наши ноги.
Оксана Максимова управляет Land Rover'ом, и АКУ называет автомобилем для тренировки водителей.
Потому что она маленькая, симпатичная и больше подходит для девушек молодых. АК для меня автомобиль игрушка, и все. Ну, ради прикола села бы, конечно, покаталась бы, особенно если малинового цвета.
Виктор Петровский, с которым мы разговаривали в салоне АКИ, называет машину своей кормилицей. Виктор работает курьером и целый день проводит за рулем АКИ в поездках по городу.
Ну, машина для больших городов, для больших пробок, то есть юркая, маленькая, мало потребляет бензина. Чем меньше потребляет бензина и чем она сама по себе меньше, тем затрат на нее еще меньше. То есть для человека, который имеет средний заработок у нас по городу, да и не только по городу, по России, может ее содержать, эту машину, в нормальном состоянии. То есть и ухаживать за ней, и, грубо говоря, кормить ее хорошо, чтобы она ему приносила большую пользу.
Многие водители, пересев на АКУ с других машин, признаются, что АК неудобный в эксплуатации автомобиль. Особенно много нареканий вызывает тесный для пассажиров салон и капризный двигатель, а также отсутствие сервис-центров по обслуживанию АКИ, рассказывает Борис Чугунов.
Вот я когда был во Франции, ездил на Рено. Это такое получал удовольствие. Даже девушку можно взять. А в АКУ я залезаю, я не знаю, куда ноги деть, куда руки деть. И не знаю даже, как даму вообще обнять. И зачем такая нужна машина? А конечно, сборки раз ехали, дверка отлетела. Это вообще было идиотизм. А милиция нас остановила. Я выложил такие деньги, большие бабки. Думаю, я лучше деньги добавлю, куплю классику хорошую. Пусть лучше АК останется рекой АК. Народ другой стал сейчас. Более хочет комфортно, более хорошо. Это это не народная машина.
Главный аргумент защитников АКИ – ее низкая цена, в среднем 90 тысяч рублей. Следующая по цене отечественная малолитражка «Лада Самара-2» стоит уже около 200 тысяч рублей. Низкая цена делает АКУ привлекательной, но качество сборки машины оставляет желать лучшего, поделилась Марина Федотова.
Чтобы там немножечко доработали, хотелось бы, конечно, это немножко модернизировать ее. Проходимость у нее 30 тысяч километров, а потом, считай, туда надо вкладывать деньги, как бы, или продавать, как бы, ее. Ну, то есть, износ должен быть побольше. Чуть-чуть ее модернизировать, ближе к Рено. То есть, скоростная, бензин употребляет меньше, достаточно. Ну, легкая, и, мне кажется, нормально.
Пока правительство вместе с руководителями автопрома решает, стоит ли продолжать производство АКИ, ее самарские владельцы намерены объединиться в клуб по интересам, чтобы помогать друг другу советами по ремонту и обслуживанию самого маленького российского автомобиля. В Самаре уже есть клубы владельцев 21-й «Волги» и внедорожников. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбаны.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Для нас с 19 марта Лукашенко больше не является президентом страны.
Государственные служащие плетут интриги против премьер-министра, который работает для блага всех итальянцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Юлия Тимошенко обвинила сторонников главы государства в затягивании переговоров о формировании парламентской коалиции.
Урода журналист Расов принял на свой счет и обратился с иском в городской суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.